сегодняшняя лекция, вставная, этот материал я спрашивать у вас, у отчников, которые здесь присутствуют, не буду. Хотя вправе задать некий дополнительный вопрос, связанный с этим материалом. Сегодняшняя лекция будет посвящена византийскому наследию. Если бы вам читали курс «Сегодня история», а еще лучше, если бы читали небольшой, семестровый курс византийской истории или истории византийской культуры, в этой лекции не было бы нужды. Но такового материала нет. Я должен хоть как-то его компенсировать. Должен вам сказать, что подобный материал представляется мне предельно важным. И прежде всего потому, что вы этого материала были лишены при получении вами образования как в школе, так и для тех, кто это делал в вузе, в силу сложившейся идиотической тенденции нашего образования. Идиотизм ее заключается в двух аспектах. Если кому-то это специально интересно, я публиковал статью, она имела хорошую огласку, в журнале «Народное образование», номер 7 за прошлый год. Видимо, мы созрели для восприятия этих моментов. Ну, в школах он, во всяком случае, есть, школы его получают. Вопрос в том, что преподавание нашей исторической науки в школе и вузе страдает двумя дисбалансами, и сложилось это даже не в советское время. Дисбалансом хронологическим и дисбалансом культурным. Идиотизм хронологического дисбаланса заключается в том, что мы изучаем в школе с очень маленькими детьми несколько тысяч лет истории человека в течение года. Это называется древним миром, хотя это название не означает ровным счетом ничего. И несколько великих культур при этом. Затем в течение следующего года уже несколько сот лет. А потом вдруг целый год посвящаем 19 веку, чуть интереснее для нас, чем 15-й или чем 15-й до Рождества Христова. Идиотизм культурного дисбаланса заключается в том, что мы в истории древнего мира все-таки изучаем разные культуры, а начиная с средневековья одну, причем чужую. Западноевропейского. В той степени преодолевается это, конечно, потихонечку. В замечательном новом учебнике истории средних веков, таком хорошем учебнике, что я даже вам могу порекомендовать его, а тем более могу его порекомендовать детям и их учителям. Экспериментальный учебник Бойцова и Шукурова. Там все-таки есть Византия, есть арабы. Маловато. Дисбаланс сохраняется, но все-таки хоть что-то, не пустое место. Наш так называемый научный атеизм, официально господствующая антирелигия на протяжении 3 четвертей века, при ближайшем рассмотрении, во-первых, не был научным, а во-вторых, не был атеизмом, а был антихристианством, и причем особливо антиправославием. И в связи с этим, надеюсь, вы знаете, моего поколения и старше знают все, что был очень неплохой 200-томник, как библиотека всемирной литературы, так вот на 200 томов, или даже на 70 томов примерно первой серии, не нашлось ни одной страницы на тысячелетнюю византийскую литературу для сравнения с западной средневековьем. Там все-таки занимало 6 томов, а мусульманское даже 7. Хотя издание есть. И прежде всего я хотел бы, чтобы вы знали, лучшей историей является трехтомная история Византийской империи нашего соотечественника Федора Успенского. Достаточно редкое издание. Первый том, такие вещи лучше не доверять диктофону, а помечать в издательстве Брогауз и Эфрон в 1914 году. Третий в издательстве Академии наук, оно так называлось, в 1950 году. А первая половина второго тома вышла в 26 году перед смертью Успенского в Ленинграде тиражом всего 500 экземпляров. Это раритет. Вторая же половина не издавалась никак, существует в архиве Успенского. Но лучше ничего нет, если кого-нибудь предпримут шаги к изданию этой истории. Или если когда-нибудь вам специально потребуется, и вы пойдете в большую солидную библиотеку, а они к тому времени не сгниют еще окончательно, то имейте в виду, лучше никто не написал. Советская трехтомная история Византии начала 60-х годов – это терпимо, это плохо. Ну, как, во-первых, всегда плохо то, что сделал коллектив авторов, а не один ученый. Но местами ничего, но она, правда, очень советская. Ее достоинство, приличная библиография и великолепные, огромные синхронистические таблицы. Можно также пользоваться синхронистическими таблицами в любой работе Льва Гумилева, всегда, если она прилично подготовлена. Там замечательные таблицы, это вообще великолепный материал. Я рекомендую вам специально обращать внимание на такие издания, где есть именно синхронистические таблицы по разным странам, по разным регионам. И пользоваться иногда это лучше, чем читать учебную литературу, чем читать монографию. Весьма доступно трехтомное издание «Культура Византии». Оно вышло в 80-е годы, последний третий том даже в начале 90-х, издательство «Наука». Конечно, тоже коллектив авторов, но здесь каждый писал свой раздел. Либо политическую теорию, либо философию, либо, скажем, архитектуру. Это уже допустимо. Это не совсем история, но, в общем, это неплохо. Относительно недавно в 92-м вышла книга Курбатова «Ранневизантийские портреты». Недавно, значит, приближенно к нашему времени, Курбатов вообще очень сильный византинист, ну не здравствующий, слава Богу. В частности, ему эта книга достойна всяческого внимания. На подробную библиографию времени нет, может быть, это и не обязательно, хочу вам сказать, что и византийские памятники тоже издавались. Серия «Литературные памятники» было 4 или 5 томиков, в том числе великолепный византийский героический эпос «Дигенис Акрит», только что переиздание было. Хорошие переводы житий святых со смешным названием «Византийские легенды», только что было переиздание. Название не случайно, просто первое издание было в 70-м году, и так-то скандал был из-за издания житий. Византийских историков более-менее издавали, и только что появилось переиздание трех ранневизантийских, по крайней мере, Библия в Логосе я видел три красных томика. Война с готами, Прокопия Кесарийского, о царстве Юстиниана, Агафия Миринейского и еще история Феофилакта Симакатты. К сожалению, дорогие, прочитать их приятно, переведено нехорошо. Самая подробная библиография, к сожалению, немножко устаревшая, последних изданий там уже нет, но очень подробная. Все, что есть на русском языке. В учебнике Курбатова «История Византии». Учебник плохой. Вероятно, автор не виноват. Он вышел за перестроечное время. Но треть этой небольшой книжечки вузовского учебника составляет библиография. Поэтому там можно найти все. Учебник Курбатов «История Византии». О чем идет речь? Что это, собственно, такое Византия? Такое государство ведь никогда не существовало. Очень трудно утверждать, что существовала такая страна. Этот термин придуман итальянскими гуманистами после Возрождения. Сами же жители Восточной империи называли себя ромеями, то есть римлянами, правда, по-гречески, и считали свое государство прямой преемницей Рима, Римской империи, которая, правда, утратила значительную часть своих западных владений. Это понятно. Это, кстати, происходит из логики универсальности империи, что я постарался внятно описать в своей работе «Империи мировой истории», вам предложенной 2 недели назад. И таким образом в какой-то степени был правдивым, когда написал римскую историю от древнейших времен и до взятия Константинополя. Правда, он на всякий случай период, прямо-таки начиная с солдатских императоров и включающий всю историю, уже византийскую, средневековую, посчитал необычайно длинным упадком Римской империи, ну, что с него было взять. Когда знали мало, и смотрел он западными глазами, и некоторая доля истины, конечно, в этом есть, в идее и в прямом преемстве государства. Термин «византийская культура» и культура Византии, некоторые авторы даже между ними, между этими двумя понятиями, проводят различия, тоже вызывает притекание, тоже затрудняет многих. И вот все в том, что действительно в это словосочетание вносится различный смысл. Византийская культура, а следовательно литература, следовательно богословие, следовательно архитектура. Это может быть вся восточно-христианская. Тогда это синонимы. Тогда совершенно правомочно сказать. Архитектура домонгольской Руси, архитектура византийская. Я знаю, какое негодование это вызывало у некоторых наших образованных людей. Еще в 80-е годы немедленно раздавались вопли, как византийская, где же наша исконная культура? Это такой дурной советский образец патриотизма. Так сказать, таких воплей почему-то они не издавали, когда
вопрос становился о западных влияниях в русской культуре эпохи Петра. Так вот, нет, конечно, наша, безусловно, наша культура на часть восточно-христианской, следовательно, в этом смысле часть византийской. Покуда она существовала. Можно полагать культуру Византии культурой в пределах, в границах Византийской империи. Но это удивительно неблагодарный подход. В самом деле, в середине VI века при императоре Юстиниане Великом границы Византийской империи почти совпадают с римскими границами по максимуму. Средиземное озеро снова стало внутренним, Средиземное море, внутренним имперским озером. А потом вдруг резкий упадок, резкое падение, победоносное вторжение арабов, утрата таких восточно-христианских областей, как Египет, Палестина, Сирия, и таких крупнейших культурных центров, как великие города империи, христианские Александрия, Антиохия, Дамаск. В величайшем втором расцвете, уже средневековой, настоящей средневековой Византии, в X-XI веках перед правлением Македонской династии, опять другие границы. Правда, западных владений вернуть уже не удается. Но все-таки пол Италии византийские, большая часть островов Средиземного моря, все восточные части византийские, возвращаются Крит и Кипр, возвращается Сирия, хотя не была возвращена ни Палестина, ни Египет. Зато империя включает в себя, в общем, все Балканы и почти все Закавказье. И, наконец, если говорить после латинского удара, после крестоносного вторжения, последние 200 лет истории Византии — это агония. Но ведь есть же такая империя, все знают, что она существует. И перед взятием Константинополя в 1453 году она для всех существует, а ее территория — это кусочек земли вокруг Константинополя, несколько островов Эгейского моря, еще маленькая территория в Южной Греции, в Морее. И это все. То в каких границах тогда мы будем рассматривать? Некоторые упрощают подход. И в этом есть логика. Византийская культура — это культура Константинополя. Подальше от Константинополя — это провинциальная византийская культура. А еще подальше уже византийские влияния. В общем, кстати сказать, это здравый историко-культурный подход. Но тогда культура Византии будет иметь пересекающиеся, но не совпадающие постоянно границы ареала с политической историей Византии. А в общем, византийская культура — это золотое сияние, которое вспыхивало несколько раз и озаряло окрестности Средиземного моря, давая культурные импульсы и Западной Европе, и Восточной, и мусульманам. Золотое сияние, которое достигало как холмистых заснеженных равнин нашей Родины, и зеленых, поразительно зеленых лугов Ирландии, крайнего европейского запада, где культура была в период высочайшего расцвета кельтского христианства, в VI-VIII веках, куда более византийской, чем на континенте к востоку, чем в Галлии, чем в Иберии, чем в Британии, чем в Германии. Вот такие проблемы всегда становятся, когда берешь этот материал и начинаешь говорить о византийской культуре. Этнос ли византийцы? А некоторые, даже такие маститые ученые, как Шарль Диль, подозревают, что византийская национальность складывалась только где-то в самом конце, в 14-15 веках, а марксистско-ленинские и советские ученые еще Дилю возражали, что такого вообще не было, а население империи всегда было разноплеменным, разноэтничным. То есть сбродом, иными словами, оно было перемешано, но как-то почему-то 1000 лет продержались, ведь так не бывает. Нет, конечно, такой этнос был. Каждая империя существует, только опираясь на стержневой имперский этнос, иначе у нее не получается. Был и такой, были люди, которые действительно называли себя ромеи и ромеями, или византийцами, или средневековыми греками, пожалуйста. Можно их более или менее условно называть. Каковы фазы этногенеза ромеев? Естественно, очень бегло. Они примерно ровесники славян. Следовательно, родились где-то в самый последний период перед началом новой эры. Гумилев считает в 1 веке нашей эры, но он так считает и о славянах, мы говорили об этом. Несомненно, формироваться они начали в восточных провинциях Римской империи, потому-то она и стала Византией, что стержневой этнос там представлял со временем, стал представлять большинство населения. И формирование это необычайно долго шло в виде консорций первых христиан. У Гумилева даже есть некая некорректность в этой связи. Он договаривается до этногенеза христиан, как будто христиане – это этнос. Конечно, не так. Некоторая небрежность словоупотребления, тем более, что тогда же получил импульс к жизни и еще один этнос – средневековые сирийцы, и тоже христианские. И не всегда дружественной культурно даже противопоставляющей себя, культурно даже противопоставляющей себя ромеям, имперским грекам. Крупнейший исследователь сирийского христианства в нашей стране, 3-4 книги, статьи, просто запишите себе имя, Пигулевская, к сожалению, покойная, замечательный ученый Нина, кажется, Васильевна, Н.В. Пигулевская. Есть работа у нее «Византия и Иран», ну и еще кое-что, вот как раз по восточному христианству. Конечно, это не этнос христиан, но действительно этнический подъем в основном формировал консорции, обычная группа, предшествующая образованию этноса, в виде консорций христиан. А так как это было в пределах Римской империи, и большинство из них были гражданами Римской империи, а после эдикта императора Каракаулы 212 года, они, как все провинциалы, и стали гражданами Римской империи, то они не вполне длительное время осознавали себя как новый этнос. Не только первые 3 века, до того, как империя стала христианской, но и в 4-5 они продолжали себя считать просто римлянами. Так вот, длительный этнический или пассионарный подъем ромеев заполняет разнообразный, вмещающий ландшафт в пределах восточных провинций Римской империи. И происходит это для него в виде вот таких консорций христиан среди имперского населения. Период перегрева был потрачен ромеями-византийцами, как я полагаю, с толком, на то, чтобы отстоять империю, а при Юстиниане отстоять ее даже на Западе, вернуть западные провинции. История показала, что это-то как раз и не удавалось. На это этнического потенциала ромеев уже не хватало. Может быть, хватило бы, если бы не противостояние с Ираном на Востоке. А так слишком много. Пассионарный подъем был потрачен также на перегрев. Акматическая фаза также была потрачена не только на то, чтобы отстоять границы империи, но и на то, чтобы с максимальным напряжением пройти эпоху величайших вселенских соборов с первого, во всяком случае, по 6-7 выходит за эти пределы. С 1 по 5, безусловно, 5 был при Юстинианах. И создать уже своеобразную культуру, которая за время этой акматической фазы перетекла из состояния христианской античности в состояние культуры новой, изначально христианской культуры средневековья. Совершенно нормальный термин для современной науки. Христианская античность или античное христианство, захватывающее во всяком случае для Востока, для византийских территорий, 4-6 века. Впрочем, я подозреваю, что окончательно средневековая культура сложится к концу иконоборчества, то есть к средневизантийскому периоду. Но это моя точка зрения. Так же точно, как на Западе, ну, к концу иконоборчества, значит, к 2,5-9 века. Так же точно, как на Западе, средневековая культура всерьез начинается в X веке и совпадает с рождением новых этносов и с феодальной революцией.
После каждой акматической фазы каждый от нас проходит надлом, надлом византийцев, ромеев. Это эпоха иконоборчества. Эпоха, когда происходит временный разрыв с Западом, но за это время, за полтора века разрыва в силу иконоборческой ереси складываются окончательно из аморфных предпосылок две великие христианские культуры, наша и западная, и именно в середине IX, помирившись наконец, принадлежащие по-прежнему к единой христианской церкви, христиане поняли, что они разные, что они в общем друг друга не всегда понимают и во многом друг на друга не похожи. Ну и фаза иконоборчества тоже интересна. Она вызвала бурную христианскую жизнь и деятельность на территориях, отторгнутых мусульманами. Достаточно напомнить, что там работал Дамаскин. Она вызвала эмиграцию на периферию империи иконопочитателей. И именно с этого периода начинается история замечательных по своей культурной роли пещерных монастырей Таврии, называемой нами по ошибке Крымом по-прежнему. И тем самым привнесение мощнейшего второго импульса христианской культуры на территорию нашей Родины. Ибо славяне всегда жили в Причерноморье. Да, хотя не всегда имели там свое государство. Но так или иначе, стоило это политически очень многого, очень дорого. Но этнос был энергичен, идея не просто империи, идея христианского царства стоила дорого, надлом он преодолел, и период или фаза инерции, это блистательнейшая византийская культура, вам уже более-менее представима, та, у которой мы учились всерьез, та, под крылышком Котей мы стали христианской страной, средневизантийская культура IX, начала XIII веков, дальше то иконописание, которое мы уже себе представляем, мы себе раннюю икону в общем не представляем, а ранние монументальные росписи — это еще античное христианское искусство. Равенна, небольшие остатки накид. А вот Владимирская Богоматерь — это рубеж 11-12 веков, это шедевр средневизантийский. На этом мы учились, у этих ромеев мы научились каменному зодчеству, от этих ромеев мы получили правовой импульс, представление о христианской государственности и о взаимоотношении с церковью. Эти нам дали много. В сущности, инерционная фаза заканчивалась в XIII веке, и ромейский этнос начал обскурировать, вываливаться из истории. К моменту крестоносного вторжения в 1204 году крестоносцы Четвертого крестового похода, презрев христианский долг
и первоначальную крестоносную идею, а я, кстати, склонен отстаивать ту мысль, что крестоносная идея одна из самых светлых идей в истории христианства, хоть невероятно и в истории человека, и согласен здесь, ну, скажем, с Гилбертом Честертоном, но хватило недолго, на сотню лет всего хватило уже, между первым и четвертым походом. В Константинополе основана в результате оккупации Латинская империя, избирают латинского императора, полвека византийская государственность разбросана на несколько кусочков, на несколько небольших государств в Малой Азии, в Никее, на севере Малой Азии, в Трапезунде, в Морее, в Таврии той же. Сильной оказывается по-настоящему не Трапезунская, а Никейская империя. И в 1261 году Михаил Палеолог вышвыривает крестоносцев из Константинополя, восстановив империю в полном смысле этого слова. И вот начинается 200 лет без восьми. 1261-1453. 200 лет, которые, несмотря на этническую регенерацию, я думаю, что подъем по случаю освобождения Константинополя был ничуть не меньшим, чем у современных немцев по поводу объединения Германии, а это тоже этническая регенерация, вот они ее прошли на наших глазах. Несмотря на этническую регенерацию, духовный подъем, импульс к жизни, который предельно продлил историю существования ромейского народа, хватило на 200 лет огонь. Но эти 200 лет – это два мощнейших импульса, слившихся в один. Это последняя вспышка золотого сияния, давшего Западу возрождение, ибо корни возрождения итальянского в палеологовском ренессансе 14 века, давшее нам возрождение, которое мы стесняемся так называть, да, оно у нас, конечно, импортное. У нас не было своей христианской античности, и на этом основании некоторые утверждают, даже и академик Лихачев, что нам вроде бы нечего было возрождать. Да, импортная. Так ведь англичанам тоже нечего было возрождать. У них тоже возрождение импортное. И у французов импортное, целиком ввезенное из Италии. А разве от этого Шекспир стал меньше, что он плод воздействия итальянской культуры на английскую чистейшую воду? У нас это эпоха преподобного Сергия и преподобного Андрея Рублева, золотой век русской иконописи, как писал Георгий Федотов, наверное, был прав, золотой век русской святости. Первый культурный подъем уже не славян, а нас, русских. Мусульманский мир тоже немало получил в этот период. Но это уже финал. Финал, распад, гибель. 453-471 году последние византийские государства.
и еще Византия после Византии. По сути дела, имперское наследие после империи. Оно не такое уж маленькое. Эллины давно в гомеостазе. А посмотрите, как они значительны до сих пор на нашей планете. Это такой небольшой народ. А ведь, тем не менее, есть Афон, давший очень много, по крайней мере, восточному христианству, с 16 века по 20. Есть критская школа иконописания, дожившая до наших времен, изысканнейшая школа, между прочим, тот шумок, давшая Испании Эль Греко, ну и еще много чего. Может быть, если хотите, вплоть до олимпийского движения, хотя бесстыжий современный мир и лишил греков права проведения юбилейных олимпийских игр, предпочтя заштатную американскую дыру. Ну, нам что? Пусть янки будет стыдно, если у них не атрофировался соответствующий орган. Не так уж и мало. Но это византийский мир после Византии. Вот таковы фазы. Они примерно совпадают, заметьте, и с крупными культурно-историческими фазами. Потому что иконоборчество, пусть с негативным знаком, это крупная культурно-историческая фаза. Для послеиконоборческого периода существует термин «македонское возрождение», а для 14-го начала 15 века – «палеологовское». В него, кстати, включено такое грандиозное явление, тоже оказавшее влияние на Запад, как исихазское движение, но об этом чуть позже, потому что мы будем говорить о эпохе Сергия, и я уделю внимание византийским корням. Ну а теперь основные элементы наследия. Чему мы учились? Заметим сразу. Научились, точнее восприняли в разные эпохи. Но не все сразу при святом Владимире. Может быть, чему-то даже до Владимира. Потому что ведь было и до этого христианство на Руси. А что-то было воспринято только в XIV веке. Не славянами, а уже русскими. И все-таки, что же составляет эти основные им? Собственно, о христианстве я говорить не буду. Христианство не монополия Византии. И даже христианское богословие, хотя создано на греческом, на другие языки, даже на латынь, оно в основном переводилось. Ибо греческий язык был идеальным языком богословства. Все-таки это наследие Вселенской Церкви, а не наследие империи. Но вот ритуал и, в частности, культ, то есть богослужение, вспомните мою вводную лекцию о значении культа для рождения культуры. Вот это мы унаследовали у Византии. Помните сказание о, в начальной летописи о выборе вер при Владимир Святославич. В какой-то степени, хотя и в художественной форме сказание отражает факты реальной нашей истории. Но ведь мы не выбирали веру. В X веке вера была одна, с Западом после иконоборчества уже помирились. Мы с латининами принадлежали к единой церкви, и именно так считали тогда, в общем, и на Западе, и на Востоке, а тем более у нас. Тем более у нас, где охотно выдавали даже и княжон по-прежнему замуж за иноземных западных правителей, и сами женились на западных принцессах. Но был один известнейший, влиятельнейший автор, который уже тогда считал римокатоликов, считал латинин чужими. Преподобный Феодосий Киево-Печерский, более чем громкое имя. Но он тогда в конце 11-го один был такой. Вокруг думали иначе. А тем более в конце 10-го. И никто не думал так. Нет, не веру мы выбирали. Мы выбирали культуру. Вера была одна, культуры разные. И именно византийское богослужение заставило славянских послов заметить, что они в Софийском храме не знали, на земле находятся или на небе. Это что? Маститый киевский боярин, участвовавший ни в одном походе, ни в одном посольстве и срубивший за свою жизнь, ну, по крайней мере, сотню колец, потерял ощущение твердого пола под ногами? Нет. Он просто отвечал так, как его поймут. И он действовал в рамках славянской эстетики, и его понимали славяне. Этносов предшественников. Так и мы унаследовали некоторые стереотипы наших предков славян. Несомненно, что-то унаследовали у украфинов, иначе не приспособились бы к лесу. Славяне ведь не были лесным народом. А что-то и кельтское где-то сидит, где-то немножечко продолжает существовать. Ведь сарматским можно подумать. Какой загадочный русский душ. Так вот, ромеи, конечно, многое унаследовали у римлян, но у своих основных предков, эллинов античных, больше, вместе с языком, а следовательно с начитанностью в эллинской литературе. Эллины ужасно любили ритуалы, между прочим. Они, кстати, поэтому были общественным народом, в сравнении с римлянами. Римлянами римляне были более частным в своем укладе жизни народа. Они очень любили ритуалы, они любили шествия, любили празднества, любили театр. Простите, в античной Элладе быть театралом, это означало быть даже просто благонадежным членом полиса. И если вы не ходили в театр, когда же бесплатно, то вас могли и остракизмом подвергнуть. Пошел из полиса. Ты с нами в театр не ходишь. Подобно византийцам, они уже любили, вот разве случайно такие совпадения? Они ужасно любили два цвета. Белый и золото. Не случайно важнейшие, любимейшие их статуи, статуи, если хотите, официально, которыми гордилась вся Эллада, были облицованы золотом и слоновой костью. Так что насчет простоты классической греческой скульптуры, давайте не переигрывать. Фигия в шедеврах «Чудо света» Зевс в Олимпии был таким Хрисом Элефантинным, золото слоново костным, и Афина Дева в Парфеноне, на Афинском Акрополе тоже, и византийцы больше всего любят белый и золото. Посмотрите мозаику по альбомам. Очень любят. Конечно, символика другая. Символика другая, христианская, золото воспринимается как божественный огонь, даже как проявление зримое божественной энергии, особенно в творениях исихастов, в миропонимании исихастов. Божественная энергия, а белый, многозначный цвет, чистота, целомудрие, детство, нравственность, но и очищенность мира боговоплощением и голгофской жертвой. Кругом свистки идут, и все это несет. Очищенность мира. Вместе с тем, они же прекрасно понимали, кто же основание гнезовского богословия, они же прекрасно знали, что белый цвет собирает себе весь спектр. Это вы, если будете смотреть мозаики, обратите внимание на белые одежды. В мозаике особенно, во фреске тоже, но фреску так хорошо не посмотрите. Она выцветает. Белый никогда у византийцев не белый. Он все насыщен рефлексами. Зеленого, голубого, золотая искренне, разовый. Это красивее, конечно. Ведь белый как бумага, это ужасно. Но дело не только в красоте, а это именно мироздание. В белом божественном цвете, господском цвете, цвете облачения на великие господские праздники, на преображение, на Рождество, в белом и спектр тем самым собирается. Ну вот этому мы всему учились. Ой, было чему учиться. Мы научились отчасти. Если когда-нибудь, опять-таки скажу, все время буду давать библиографии, думаю, вы не будете в накладе со мной. Если это вас интересует хотя бы в какой-то степени изучение материала византийской литургики, есть замечательные отечественные исследователи, лучше, чем что бы то ни было. Всеночное Евгения и византийская литургия. Огромные работы покойного профессора Ленинградской, тогда она была Ленинградской, духовной академии Николая Дмитриевича Успенского. Они опубликованы, причем на протяжении ряда лет, в ежегоднике БТ, «Богословские труды» издания Патриархии. Я пока отдельных работ, отдельного томика Успенского не видел. Но чтобы вы представили себе, насколько у нас в ритуальном смысле, в смысле обряда богослужения скромнее, я просто напомню вам, что у нас одна фраза, короткая молитва, осталась в память о целом чине светильного освящения, когда в Софийском соборе 12 священосцев, а за ними 12 диаконов, и, наконец, архидиаконцы поднимались на амвон в центре Софийского собора, умещающий размер амвон, на амвон, украшенный исключительно золотом и слоновой костью. И он крестоносцы сперли, разломали и утащили. И больше там такого амвона не было. Нет, просто размах. Ну, было чему восхититься. Кстати, а почему? Откуда эта любовь к ритуалу? Это, может, ущербность какая-нибудь? Или пыль в глаза пускали? Ведь Ведь известно, что был еще разработан и придворный ритуал. И вы попадали в них, несомненно, описание тронного зала со всей декорацией в большом императорском дворце, где во время представительного приема птицы на деревьях среди золотых листиков начинали петь механические, львы рычать, а трон приподнимался. Ну, конечно, в советском учебнике так бы объяснили. Хорошо пыль в глаза. Но у советского учебника же и пирамиды строили исключительно, чтобы подавить великолепие подданных. Подавляли, но почему-то с древним царствованием пирамид закончились. В среднем царстве почему-то подавлять перестали. Что такое, совсем всех задавили, что ли? Вне представления о религиозном подвиге нации понять пирамиду нельзя. Она строилась для всех египтян, а не для того фараона, который будет в ней помещен, потому что он по собственному, когда помрет, отождествится с Узирисом и будет проводником своих подданных на поля Киалу. И мы, конечно, категорически ничего не поймем, если будем так же тупо относиться и к ритуалу Византии. А вот император Константин VII, Багрянародный или Константин Порфирогенит, он довольно просто объясняет это. Его книга о управлении империей или о управлении государством издавалась несколько раз за последние годы дважды. Отдельным изданием и в сборнике очень Константина Багрянародного найти очень нетрудно. Это доступный вполне византийский памятник, он может доставить вам удовольствие. Кроме того, там очень много материала о нашей земле. Это все-таки восточный сосед, и Византия нашими делами интересовалась. Но я же и касался уже этого вопроса, когда на него ссылался с названием Днепровских порогов. Так вот, в предисловии к этой книге, обращаясь к своим сыновьям, ну догадывался император, что и другие будут читать, но сыновьям он как бы ее посвящал. Он пишет так. Я ехал к вам, к сожалению, не от своих книг, и поэтому не мог захватить, если бы прочитать было. Но я близко к тексту, а вы захотите, прочитаете. Вас могут спросить, зачем? Мы серьезное внимание уделяем разработанному ритуалу придворной жизни. Отвечу. Дабы никто никогда не смог упрекнуть нас в небрежном отношении к сложным, возложенным на нас обязанностям. Это и есть логика. Знаете, а то пыль-то в глаза, кому? Персидским послам, но им пустишь. Тонкие, культурные мусульмане, которых у самих, как насчет культуры и ритуала, было все в порядке. Или, может быть, придворным? Но низы Константинопольского общества там не бывали. Они этого не видели. Может быть, Василевс наводил тень для логофета Дрома, своего заведующего почтами и одновременно министра иностранных дел, в ручках которого вся средиземноморская политика. Или логофет Дрома от омерзения тайком сплевывал, как это делали мы, когда нам устраивали советский ритуал, чудовищный в своем безобразии. Это нонсенс, да? Абсурдность подхода. А вот Константин объясняет просто. Византийцы были в своей политической жизни
не только инженеры, но и художники. И мы в какой-то степени научились этому. Может быть, это и не так плохо. Это представимая часть доставшегося нам византийского цели. Мы, как я сказал, научились, мы как его унаследовали у них идею православного государства и отношения церкви и государства. Итак, вот посмотрим, а что это было за государство и каковы были отношения. Будьте сейчас внимательны. Разумеется, себе, какую только чушь вы не прочитаете по этому поводу. А ведь разработана, есть великолепная литература, в том числе созданная отечественными учеными, переводная есть неплохая. Мы упускаем важный рубеж. В любом учебнике по истории Рима у нас есть хорошие. Момсон есть, есть наш Машкин, есть Ковалев, неплохие курсы. А вы прочитаете такую тему, то вспомните наверняка. Переход от принципата к доминату. То есть от Римской республики прямо с республиканскими институтами, когда император, почетный титул его, по должности был принцепс, первенствующий римлянин, даже первенствующий в сенате, не более того. Происходит переход, империя слабеет, все теперь граждане. Эпоха идет в Каракал. И жуткая эпоха солдатских императоров. И один из величайших римлян, кстати, из страшных гонителей в христианстве, император Диоклетиан, меняет многое. Теперь больше не принцепс, а доминус, господин римлян и господин Рима. А чтобы Рим не выпендривался, будет нас четыре господина, и ни один из нас не будет жить в Риме. Ибо этот город безнадежен. Он не годится больше в качестве имперской столицы. Два императора первого ранга, Августа, и два второго, Цезаря. Неограниченная власть, власть абсолютно автократическая, да еще в условиях язычества, в условиях императорского культа, своего рода присягой, ну не слишком серьезно, присягой на верность было жертвоприношение статуи императора. Ну это жертвоприношение, щепотка ладан, на самом деле, надо было известно. Так это все. Не обременить для языческого сердца. Христиане не хотят. И вот после этого, как правило, никакого перехода для Константина Великого не делается. Вот времена перешли, действительно, от Диоклетиана до Константина всего ничего. Живой современник мог бы дожить. Значит, и дальше так же, да? Интересно. С обожествлением императора это невозможно. Как только христиане обожествили бы императора, они перестали быть христианами. Что же за устройство это? Каково государство, каково положение прежде всего императора в христианстве? Император номинально, по-гречески, и это название постепенно вычислить латинское, «василевс», то есть просто царь, считался автократором, действительно. Это хорошо ну, дословно на русь перевести, самовластие. Довольно близко к одному из оттенков термина самодержец. Хотя там оттенков много, мы будем говорить, но это на 15 лет. Автократор, да, формально не ограничен. Более того, признается источником закона. Был ли не ограничен в своей власти автократор? Василевс Равеев. Да нет, конечно. Чем же он был ограничен? Во-первых, он был ограничен в своей власти собственным христианством. Это у каждого христианина, у него в большей или меньшей степени была совесть, христианское воспитание, духовник, наконец, у которого он исповедовался. Затем император признавался человеком церковным, старшим, первенствующим мирянином церкви. В этом качестве он, например, причащался у престола и вводили его через царские врата, через которые мирянин войти не может. Но для этого его посвящали в чин иподиаков, то есть поддиакона. Тем самым его алтарное пребывание было напоминанием ему, что здесь, предстоя Господу, он меньше не только епископов с попами, но и диаконов. Не лишнее напоминание. Впрочем, я знаю, как входил, через какой портал Василевс входил. Если он был в столице, то раз в неделю, во всяком случае, в Софийский собор. Но этим порталом весьма знаменательная мозаика, дошедшая до наших времен. Христос на троне, и перед ним коленопреклоненный император. И еще одно напоминание. Это ведь очень тонкая культура, и они в политике были художниками. Но есть и еще. У апостола Павла мы видим, проскальзывает учение об удерживающем, явно римского императора. Это поняли все правильно. Причем, вероятно, не понял сам апостол данного ему знания. Есть некоторые удивления, ведь удерживающим мировое зло оказывался император Ефимичек. Комментировать это смог только Златоуст всерьез. И он внятно уже обосновывает в толкованиях на послание Павловы, что император и есть удерживающий, при власти которого антихрист не придет. От этого очень многое зависело. В частности, учение о первом, втором и, наконец, третьем Риме. Все на это завязано. Ну, Златоуст теперь издан больше, чем наполовину, то, что есть в русском переводе, и, в частности, толкование на послание апостола Павла вышли, можете читать прямо по первоисточнику. Окончательно эта идея была разработана в VI веке при святом императоре Юстиниане Великом и приобрело название «Симфония», созвучие церкви и христианского государства. Естественно, созвучие может быть с христианским государством, с государством, во главе которого христианин, своим другим разве что только какофония. Созвучие, то есть взаимная поддержка с сохранением и за церковью, и за государством своей сферы. Наиболее убедительно это выражено в образе двух мечей. Меча символа светской и меча символа духовной власти. Мечей не существующих, но представимых для христианина. Согласно православному прочтению, Богу меча принадлежат церкви, ибо она продолжается на небесах, к ней принадлежат умершие христиане, глава ее сам Христос, и церковь обладает абсолютной властью в материальном мире. Это. Но один из мечей, меч светской власти, оставив меч духовной власти себе, церковь вручает государю-христианину и не вмешивается в дела, дела правления. Но поскольку меч дан церковью, она сохраняет право самого жесткого нравственного суждения по любому политическому решению. Вот изложение в образе двух мечей и деющим фон. Подробная разработка в небольшой, но превосходной предсмертной книге замечательного нашего историка Антона Владимировича Карташова, он жил не по своей воле большую часть жизни в Париже, Карташов А.В. «Воссоздание святой Руси». Автор этот известный, вы, наверное, знаете изданные у нас большие его работы, очерки истории русской церкви и Вселенские соборы, а эта маленькая книжка – последняя его работа. Она посвящена именно от вопроса об отношении церкви и государства. На симфонию иногда упрощают, рисуя ее как некое взаимодействие государства, персонифицированного царем, и церкви, персонифицированной патриархом. Это неверно в принципе. Более того, это есть скрытая форма папизма. Вы не думаете, что папизм присущ только папскому типу. Папизм прослеживается много веков, но не в явной, а в скрытой форме и в восточном христианстве. И в наши дни легко заметить появление этой довольно-таки зловредной ереси каждый раз, когда мы начинаем представлять себе патриарха как главу церкви, как епископа над епископами. Пресса над этим старается, хотя на самом деле над епископом епископом быть не может. Они все преемники апостолов, и патриарх лишь некий символ церковного единства и первенствующий по уважению, если хотите, председатель среди равных ему епископов. Как председатель акционерного общества, среди принципа равных ему акционеров. Византии, как правило, так и мыслили. И не патриарху противостоял Василевс в случае чего. Любой император был бы, безусловно, всегда мощнее патриарха. Но в случае конфликта он противостоял собору епископов. Можно выслать патриарха. При случае можно и голову ему оторвать. Труднее, конечно, непопулярно, но можно. Но никто и помыслить не мог расправиться с собором епископов. Да не успел бы, восстала бы армия, все бы восстали. Голова слетела бы у Василевса. И оторвал бы ее первый, кто дотянулся бы до этой головы. Причем представительные соборы епископов, я помню собор, подтвердивший правоту святителя Фотия, патриарха Константинопольского, состоял из 383 епископов. Много там собирали, много. Вот один аспект. Второй. Власть автократора была ограничена законом. И учтите, на этом воспитывались все ранения. Василевс был источником закона, но закон прежде всего был писан для Василевса до тех пор, пока он не издал новый закон по отмену этого закона, безусловно. Но это серьезно. Это глубочайшее правовое мышление, которого мы до сих пор лишены. хотя по ограниченности подозреваем, что каким-то образом правовое общество – это синоним общества демократического, хотя это чушь. Мы не предполагаем нашего президента источником закона, но лишены качества византийского, лишены представления о том, что закон прежде всего писан для главы государства. А те помним. На рубеже 10-11 веков жил знаменитый юрист Евстафий Ромей. Он был одним из 12 апелляционных судей Константинополя. Кстати, апелляционный суд – византийское изобретение. И его книга, о ней можно в работах Литаврина и Липшиц прочитать. По первой, по византийской истории 10-11 века работал, а Липшиц просто специалист по истории византийского права. Так вот, в книгах собраны его решения всего лишь. Его суждения, его решения, то, что он разбирал в апелляционной суде. И что мы там видим? Огромное уважение к монархическому принципу. Почтение к функции Василевса. Вот чеканная формулировка из Евстафия. Кстати сказать, тоже позаимствовали многие. Когда закон повелевает одно, а милосердие требует совершенно иного, лишь Василевс властен разрубить трагический узел. Вот вам и право монаршего помилования. Оттуда президентство. Но вместе с тем мы видим, как Евстафий указывает патриарху на то, что он упустил закон из виду, Василевсу. И знаете, на конюшню драть не сослали, даже из апелляционных судей не выгнали, привыкли. Но еще интереснее другое. Ведь тысячи лет империя, тысячи лет. За это время были выдающиеся императоры, великие полководцы, были герои. Даже героический пограничный эпос был сочинен, составлен народом, вот тот самый Дениса Крит, который я так советую вам читать. Были ученые, великие аскеты, богословы, песнотворцы. Была светская литература, не сладенькая. И масса прекрасного искусства. Кто же оказался стопроцентным, я чуть не сказал американцем, стопроцентным византийцем в глазах византийцев? Кого прозвали Ромей? Ни императора, ни полководца, ни ученого, судью. Это очень показательно. Судью. Ну, третье ограничение, безусловно, было связано с наличием синклита. Это очень важно. Будьте внимательны, особенно те, кто не пишет на диктофон или у кого он остановился. Прямая параллель с нашей... с нашим государственным устройством, но в 17 веке, и нам это пригодится с вами, в 16-17. Синклит, преемник сената, собрание высших сановников империи. И что же? Почему мы можем читать, что это аристократическая власть, ограничивающаяся автократора? Очень просто. Во-первых, синклита было формальным правом избрания нового Василевса. А закона о престолонаследии в империи не было. Понятие наследника было, но в том смысле, что такой-то царского рода, оттуда Порфирий Денис, багрянородный, рожденный в Порфире. Понятие царевич было, понятие законный наследник не было. Хотя стремились императоры иметь царского рода. Синклит обладал правом избрания нового Василевса. Но еще есть еще одно. Синклитиков не избирали демократическим способом, всеобщим, равным, тайным голосованием. Синклитики не занимали свое место как члены английской палаты лордов, будучи старшими в роде. Сын критиков назначал Василевс. Но исследования еще одного великолепного отечественного византинистаАлександра Каждана показывают нам, что сын критики назначались из одних и тех же аристократических фамилий. То есть Василевс властен был не сделать родостафалия магистром, покрытием, праведром империи, наконец, кого-то ему неугодного, но не властен был выйти за круг аристократических фамилий, по крайней мере, не связывался с этим. Так же точно, как русский царь жаловал боярство. Не по наследству. Если какой-то князь Адоевский государю был неугоден, он так бы мог и помереть в стольниках, никогда не став думным человеком. Но государь не властен был вместо Адоевского сделать боярином Хрюшкина. Вот задавись на этом месте. Дума и думская традиция просто не пропустили бы этого никак. Месячество, мое дорогие. Ограждение аристократических прав. Вот прямое пересечение. Дальше. Армия. Василевс в какой-то степени был ограничен симпатией войска. И не потому, что ему грозили перевороты, хотя перевороты были, и узурпации престола были в истории Византии, небось, сами знаете. Ну, как правило, это не происходило. Но, тем не менее, здесь не греческая, а римская традиция сидела. Римская традиция провозглашения войском императора. И эта традиция приобрела даже сакральное прочтение. Обратите внимание на херувимскую песню, важнейшую, одну из важнейших частей нашей литургии. Помните текст второй половинки? «Якуда царя все поднимем ангельскими невидимо доносимо чинми». Почти непереводимо хорошо на русский язык. По-славянски куда лучше. Описывается там поднятие на копья, на самом деле не на стрелы, а на щит, положенный на скрещенные копья. Поднятие императора, провозглашающего его империум войском. Там применительно ко Христу, символически вздымаемого ангельскими воинствами. А ведь это описание римского воинского чина провозглашения. И наконец, пятое, Василевс, представьте себе, был пятое и последнее. Представьте себе, был ограничен и демократически. Правда, к ним не демократии всей империи, но демократии столицы. Единственного сверхгорода христианского мира после исламской войны, после утраты Александрии, Антиохии и Дамаска. Полумиллионного и более того, в наивысшем расцвете почти миллионного Константинополя. Почти миллион. А как осуществлялось это? Демократическая власть и демократический контроль на Василевса через цирк. Этому посвящено отдельное исследование, и в культуре Византии, вы если будете искать, найдете. Партии цирка называются это в литературе, хотя правильно, там никакого слова партии нет. Димы. Ну, с переходом некоторых гласных от древнегреческого к средневековому языку. Это стало произноситься как «ито», поэтому не «демос», а «димос», а группа народная, группа граждан «дима», глава же ее, предводитель «димарх». Их было четыре константинопольские «димы», носившие имена цветов, под которыми они выставляли колесница на ипподроме, любимое развлечение. В самом деле, что же осталось? Был амфитеатр, театр и ипподром. Амфитеатр пришлось забросить. Нельзя же устраивать христианам гладиаторские бои. Театр, конечно, остался, но для простолюдинов. Все-таки театр после него Златоуст выступал очень резко. Театр, конечно, периферийный, там кувыркаются, это не вполне пристойно. Василев в театр не ходил. А вот ипподром любили все. И он занимал важнейшее место в столице, достаточно сказать, что территория, кстати, его, она прочитывается сейчас, застроена в Стамбуле, но прочитывается территория ипподрома, как он был осторожен. Территория примыкала к территории больших императорских дворцов и Софийского собора. И вот там четыре партии, четыре димы выставляли свои колесницы. Зеленые просины, голубые венеты, розовые русии и белые лёвки. Они были, кстати сказать, разные. Ну и в любой литературе вы найдете, что самая аристократическая была партия венетов, а зеленые просины — это в основном мощнейшая торгово-промышленная такая знать, буржуа Константинополя. Хотя не совсем так, там посложнее, но, в общем, есть там расклад. Так вот, когда заканчивались заезды, ложи демархов задавали вопрос. Один, другой, третий, а ложа Василевса отвечала. Ну, я думаю, не сам Василевс орал мегафон, так сказать, мотивирует, а кто-нибудь из его приближенных. Но шел диалог, иногда очень эффективный, а иногда и угрожающий. Во всяком случае, когда император Анастасий предпочел не отвечать на вопросы демархов, а удивительно противном налоге Хрисаргир, это нечто вроде нашего налога на добавленную стоимость, всех достал. Хотя в само Хрисаргир означает золотосеребряный налог. Когда Василевс Анастасий предпочел этого не замечать, весь ипподром начал топать ногами, скандируя «Долой Хрисаргир!» Не знаю, как «долой» было по-гречески. И Анастасий счел за благо отменить Хрисаргир. Так что есть и вот этот фактор. А вообще это очень сложное общество. А сложность – это, несомненно, показатель процветания. Цветущее общество бывает сложным. Упрощение, деградация, еще раз, замечательный тезис Константина Леонтьева, который никогда не надо упускать из вида. Вот, конечно, это не все. Но зацепка, правда? Некоторая зацепка. Кое-что мы уже говорили. Мы уже говорили о том, что Константинополь хоть и был сверхгородом, но был городом-садом. И что нормы градостроительные Константинополя мы просто перевели с греческого, и они вошли в нашу практику законодательную, как закон градский. Кое-что мы еще будем говорить, но вот это основное. И я очень вас прошу еще раз, я на этом закончу, попадается в руки, а почитать. Почитайте что-нибудь еще из византийской истории. Попадается альбом, полистайте его, посозерцайте византийское искусство хотя бы в репродукции. Это надо знать лучше. Это наше. Это часть нашей культуры, как и искусство сербов с болгарами, как и искусство грузин с армянами. Но все-таки византийских изданий чуть больше. не упускайте из виду. Пусть все-таки это станет частью вашего образования.